Вы уже сегодня слышали, у нас сегодня тема будет радость. Мы уже слышали сегодня о радости. Теперь мы посмотрим, как практически в Библии говорится, как можно радоваться и чем радоваться. Я сейчас коротко скажу, что было в прошлый раз. Она есть на аудио, это проповедь, ее можете спросить, Юра вам ее скопирует. В интернете стоит, библейская школа в интернете стоит, пятницы стоят, все пятницы, трансформация характера стоят в интернете. У кого нет интернета, подойдите, мы вам их, к Юре, он вам их сделает, диски, эти диски можно на дисках дома, слушать библейские занятия, что мы их по пятницам проходим. Суббота тоже стоит. Давайте еще раз посмотрите вот эту таблицу, про которую мы с вами говорили. Так мы сказали, что наша цель церкви – это зрелые, радостные дети Божии, созидающие церковь Иисуса Христа, распространяющие Его Евангелие в этом мире, любящие Иисуса Христа. Мы говорили, что достижение этой церкви – жить по Слову. Мы будем дальше говорить, что это значит. И принципы достижения, то есть как жить по Слову – это суверенитет Бога, авторитет Библии, авторитетная библейская проповедь и пасторское душепопечение. И потом мы будем с вами говорить в конце о фундаменте церкви еще. На каком фундаменте строится церковь? Еще раз это будет вопрос о том, чтобы мы не путали Ветхий и Новый Завет, чтобы мы могли правильно смотреть, что такое церковь, что такое Ветхий Завет, как к ним относиться, как их применять в своей жизни или в нашем хождении перед Богом. В прошлый раз мы с вами говорили, первое, зрелые дети Божьи, да? Мы говорили, что основной целью всех служений является церковь, это зрелые дети Божьи. Мы говорили с вами о зрелости, вы можете взять диски, можете взять копии, почитать, послушать, еще раз, кого не было, вы можете взять. Я вам всем советую прослушать прошлую проповедь, кто не слушал, потому что я буду проповедовать по-немецки «aufbauend» или по-русски «надстраивается», называется. Один, на него следующий. Если вы первый не слышали, вам тяжело будет третий потом слушать, потому что я буду исходить из того, что вы все это слышали уже, вы все это знаете. Мы говорили с вами, что зрелые люди, Библия сравнивает христиан с деревом, и она говорит, что плоды и листья – это дела, а корни – это сердце. И там, где находится сердце, там, где корни, то, что там происходит, есть ли там потоки вод или нету, зависит от того, какие будут дела. Если у нас с вами неправильные дела, то смысла нету приходить людям дела менять и говорить, ты неправильно живешь, ты по-другому надо детей воспитывать, ты неправильно живешь, так не разговаривают, ты неправильно живешь. Еще что-то там надо сделать. Ты неправильно живешь, ты всегда опаздываешь. Смысла нету. Библия говорит, что проблема находится не в делах, проблема находится в сердце. Там надо искать, почему человек всегда опаздывает. Там надо искать, почему он детей неправильно воспитывает. Там надо искать, почему он раздражается. Там надо искать, в сердце. И Библия описывает, мы взяли в послание филиппийцам, и мы с вами говорили, эти три места мы читали, филиппийцам, Петра, Матфея, евреям, мы это все читали с вами в прошлый раз. Мы взяли на основании филиппийцам, сделали вывод. Если вы помните, мы с вами все это, если можно свести к одному предложению, незрелый христианин думает о себе, о своем комфорте, о своих удовольствиях, о том, чтобы ему было удобно. Это незрелый христианин. Зрелый христианин думает о других, думает о Христе. У него есть две цели в жизни, как у апостола Павла. Первая – это умереть и быть со Христом. И вторая – если моя жизнь кому-то доставляет плод, кому-то, кто-то от нее что-то может взять и больше узнать Бога, тогда жить-то ради этих людей. Больше цели жизни в библейских христиан Библии не было. Они не жили другими целями. И апостол Павел во всем послании филиппийцам это пишет. Сегодня мы с вами будем говорить о радостные дети Божии. Вторая, то есть зрелые дети Божии, радостные дети Божии. Мы сегодня поговорим с вами об этом. У кого есть конспекты, вы можете следить по конспектам, то, что мы будем говорить. Я в прошлый раз немножко рассказывал о филиппийской церкви. Может быть, кто-то что-то запомнил, мы будем часто говорить это. Я думаю, что когда-нибудь... Я вообще думаю, что наши братья, они пойдут дальше учиться на проповедников, и когда они будут учиться... они обязательно будут разбирать послание филиппийцам. Это стандартное послание, которое разбирают в наших школах, где мы учимся. Если они будут разбирать, они будут проповедовать там они будут проповедовать тогда послание филиппийцам, и тогда они нам больше расскажут о послании филиппийцам. Я уже вам говорил, помните, еще раз хочу тех, кто не было, еще раз напомнить. Сегодня, когда Влад проповедовал, он объяснял, почему фессалоникийцам пишет Павел: радуйтесь всегда. Почему всегда радуйтесь? И точно самое, когда Павел пишет филиппийцам, у него было основание какие-то вещи писать больше филиппийской церкви, чем другим, например, каким-то церквям. Помните, мы с вами говорили, что в филиппийской церкви там была колония, это была провинция Македонии, была провинция римская, и филиппийская церковь, Филиппы, город был один из значимых городов, 16 глава Деяния апостолов написано, в этой провинции. То есть это был значимый город, ветераны римской армии жили там, доживали свой век, и жители Филиппы имели свое гражданство, мы с вами об этом говорили. Помните, в прошлый раз немножко, чтобы вы могли вспомнить. Павел в филиппийцах страдал, мы сегодня будем читать, что случилось с Павлом в филиппийской церкви, когда он находился в Филиппах, когда еще церкви не было, когда она только образовывалась, эта церковь. Посмотрите, интересное такое есть наблюдение. Павел в послании филиппийцам использует слово «радость» 16 раз. Послание филиппийцам 4 главы. Если вы хотите прочитать послание филиппийцам с первой по последнюю главу, у нормального среднестатистического человека ему надо 20 минут, чтобы прочитать. 20 минут прочитать послание филиппийцам, 16 раз слово «радость». Для сравнения вы можете посмотреть, например, римлянам послание 16 глав. Намного, по объему намного больше послание, намного серьезнее послание. Там Павел представляет свое Евангелие. 16 глав и только 8 раз, в 2 раза меньше. Глав в 4 раза больше, а радости пишется в 2 раза меньше, чем филиппийцам. 16 раз в 4 главах и 8 раз в 16 главах. Если вы возьмете первое послание Коринфской церкви, 16 глав, 4 раза слово «радость». Это говорит о том, что у Павла было основание писать столько много раз о радости. Во-первых, мы с вами уже в прошлый раз это говорили. Первое, что какая проблема была в филиппийской церкви, они услышали, что Павел, их, они Павла любили как своего отца. Они всегда, он пишет филиппийцам: вы всегда мне помогали деньгами, вы всегда мне помогали, всегда принимали участие в моей жизни, в благовествовании. Когда другие церкви переставали, филиппийцы всегда давали. У них был один момент, когда они не могли давать, и потом они опять стали участвовать. Павел был для них тот, который пришел, организовалась церковь, это был отец, который родил эту церковь в Филиппах для них. И они его очень сильно любили. И когда они услышали, что Павел попал в заточение в Риме, они сильно перепугались, они расстроились. Они отправляют туда Эпафродита, в эту церковь, своего служителя. Он заболел смертельно. И до них доходит этот слух. Вторая причина, которая не может быть радости. Как можно радоваться? Один заболел, отправили туда с деньгами второго, своего. И тот там, один в тюрьме сидит, второго отправляем туда, своего служителя. Тот заболел, при смерти лежит. Теперь они думают: ну что ж, есть еще один человек, такой же, как Павел, это Тимофей. А Тимофей находится у Павла, он ему там нужен, потому что тот не может выйти, он под домашним арестом находится. Никого нету. И они сидят. Жизнь пришла филиппийцев в катастрофу, в пункт. Пастырей в церкви нету, служителей в церкви нету. Кто могли бы прийти и наладить здесь все и поставить на ноги, их тоже нет. Они тоже все, один в тюрьме, один тоже не может прийти, Тимофей. Они находятся в состоянии, в безвыходном, когда они переживали, кто бы мог стать их наставником, кто бы мог вести эту церковь дальше, идти туда. И Павел призывает их к радости. Причем, интересно, что Павел призывает филиппийцев не просто к радости. Напрягитесь, братья филиппийские, вам надо просто сесть и напрячься. Напрячься и радоваться сидеть. Или он их призывает не просто к такой радости, чтобы они нагнетали на себя экстаз. Сейчас сядем и будем уговаривать: я радостный, я радостный, я радостный. Вот видишь, я уже улыбаюсь. Сейчас я здесь поправлю уголки рта у своего, буду в зеркало смотреть. Вот уже радость у меня появляется. Он не к этой радости их призывает. И мы сегодня посмотрим, какой радости призывает их апостол Павел. Радоваться осознанно и целенаправленно чем-то. То есть радость этого мира и радость библейская – это абсолютно две разные радости. Сегодня Влад уже немножко об этом сказал. Я хочу еще одно сказать. Библейские понятия, которые мы произносим каждый день в молитвах, часто далеко от того, что мы подразумеваем, когда мы говорим это Богу, другим или себе. Радость, счастье, мир, покой, успех. Библейские понятия далеко отстают, не отстают, а далеко от наших стоят, которые мы понимаем. Счастье, радость, мир, покой, успех и другие какие-то. Любовь. Любовь – это самое, наверное, далекое, которое только есть. Когда человек говорит «любовь» и когда Бог говорит «любовь», это абсолютно, это диаметрально противоположные вещи. И поэтому мы молимся в наших церквях: «Господи, дай мне любви». Да мы не понимаем, что это такое. Он давно ее дал. Он удивляется, почему мы ей не пользуемся, этой любовью. А быть может, мы ей пользуемся и не знаем, что мы ей пользуемся. И мы просим любви. Мы просим у Бога чувства. Мы просим у Бога привязанности к какому-то человеку. Ну, не могу я с ним разговаривать, с этим человеком. Дай мне к нему любви. Но Бог говорит, любовь – это не когда ты с ним разговариваешь, и он тебе все нравится. Любовь – это когда, наоборот, проявляется, когда тебе делают боль. И ты разговариваешь и отвечаешь добром. То есть мы просим у Бога, не понимаем того, что просим. И поэтому у нас иногда получается, братья, которые закончат библейские школы, приходят в церкви: не просите больше о любви, Бог уже дал любовь. Будете, не молитесь тогда. Мы разговариваем о разных вещах. И поэтому молитесь и просите. Бог прекрасно знает, что вы просите. Он понимает: да я тебе уже давно дал любовь, ты просто ей пользоваться не умеешь. Или ты не понимаешь, что такое любовь. Ты уже давно ей пользуешься, ты просто не знаешь. Эти вещи очень... И радость точно так же далеко. И мы сегодня посмотрим, отстоит от того, что мы представляем. От чего зависит радость? От того, что обстоятельства жизни становятся легкими или тяжелыми? Что я умею справляться с трудностями, какими бы они ни были в моей жизни? От чего зависит радость? Стало мне хорошо? Перестал болеть? Повысили зарплату? Что еще? Эхек ушел из Германии. Знаете, кто такой эхек? Не знаете? Это бактерия, которая всех заражает. Теперь, оказывается, выяснили, что она через людей передается. Слышали новости вчера? Одна женщина во Франкфурте поймала этого эхека, где, я не знаю, но она им не болела, она его принесла в ресторан, скушать сготовила. Сколько человек, кто новость слышал? 20, 30, 60? 60, по-моему, да? Уехали в больницу из этого ресторана. Эхеком заболели. Оказывается, через людей. Она что-то готовила, и как-то он туда попал, в эту кастрюлю, этот эхек. Называется так, эхек, он эхек его называют коротко. Зависит от этого моя радость, если я эхек поймаю или нет. Многие христиане перестали есть помидоры с огурцами сразу, с капустой. А другие обрадовались, говорят, они же теперь бесплатно во всех магазинах. Надо есть быстрее, пока не поздно, и солить на зиму, быстрее делать лечо и всякие остальные блюда, которые только есть. Кто из них прав, кто виноват? Где радость? Где мы ищем с вами? Мы сегодня посмотрим. Цель церкви, обратите внимание, я еще раз хочу подчеркнуть, я это в прошлый раз подчеркнул, это не то, какими мы должны сегодня, сейчас быть. Если кто-то из нас, слушая эту проповедь, видит, что у него расстояние между тем, что говорит Библия, и его натуральным положением сейчас, это не страшно. Это цель нашей церкви, цель, куда мы идем. Понимаете? То есть я сегодня буду рассказывать идеальный вариант христианства, если так можно сказать. То есть цель, куда нам надо направляться. А как направляться, мы сегодня будем с вами говорить. Мы сегодня используем еще один пример из Библии. В прошлый раз мы говорили с вами о дереве. Откройте, пожалуйста, Ветхий Завет, книгу пророка Иеремии, 17 главу, 7 по 10 стих. Мы сегодня посмотрим, что говорит апостол Павел. Не апостол Павел уже и не Давид, не Иисус Христос, мы это будем все тоже говорить позже. Что говорит Иеремия, пророк? 17 глава, 7-10 стих. Действия, которые прописывает пророк Иеремия, происходят... Пророк Иеремия жил, когда Иудея уходила в рабство, когда разрушен был Иерусалим, разрушен был храм, и людей отправляли в рабство в Вавилон или Вавилонскую империю. 17 глава Иеремия, 7-10 стих. Я прочитаю, читайте тоже в своих Библиях. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, потому что он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленый во время засухи, оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Есть современные христиане, которые все служение, которое только есть в церквях, в их, они направляют на то, чтобы человека научить, чтобы человек уберечь человека от того, что пишет Иеремия. Если вы внимательно прочитаете это место из Библии, внимательно дома порассуждаете и посмотрите, то вы увидите, как Бог говорит, как Бог проникает в сердце человеческое. Он заходит не с корней. Бог выбирает для проникновения в сердце человеческое внешние факторы. В данном случае солнце и зной. И Бог говорит, я буду палить тебя так сильно, чтобы увидеть, останутся плоды у тебя такими, какими я их хочу видеть. Зрелыми и листья зелеными или нет. Я буду палить тебя. То есть христиане, которые говорят, что надо убрать все ненужное, чтобы быть радостным, чтобы иметь радостную жизнь, они проповедуют против Библии, по крайней мере. То есть они говорят, тебе надо сделать все возможное, чтобы в твоей жизни было как можно меньше вот то, что на тебя давит. Поменяй работу. В общем, уйди от всех проблем, которые у тебя есть. Когда-то это начали проповедовать много тысяч лет назад. И люди дошли в монастыри. Пришли в монастыри и выяснили, что там тоже есть проблемы. В этой келье, в которую он закрылся, все убрали, а проблема осталась. Он, который стоит внутри этой кельи, под семью замками. Они просили, чтобы их закрывали под замки, чтобы они выйти оттуда не могли. Но проблема не решалась. Лютер не мог выйти из своей кельи. Каждый раз, когда он просил прощения, он выходил, думал о ком-то плохом, возвращался назад, его опять закрывали, опять просил прощения. Молился и каялся, когда его Бог освобождал, он выходил и думал о следующем, возвращался опять в свою келью и опять просил прощения. Он не мог выйти, у него не было радости. У него не было радости Бога, он пишет про себя, я был монахом и ненавидел Бога. Я не любил этого Бога, который карает, который наказывает за каждое непослушание. Когда Бог ему открыл Евангелие, когда он понял Иисуса Христа, он полюбил Бога. И он увидел в Божьих действиях любовь по отношению к себе. То есть, если мы с вами говорим, что надо убрать солнце и убрать зной для того, чтобы мы могли радоваться, Бог говорит, я выбрал метод проникновения в твое сердце, чтобы узнать, воздать по плодам твоим. Останутся зелеными листья и плоды спелыми. Значит, корни в правильном месте стоят, значит, сердце в порядке. Начали вянуть, плоды стали гнить и вонять. Значит, у тебя проблема с сердцем. Это метод Божий проникновения в сердце. Я, Господь, проникаю в сердце, посмотрите, чтобы воздать каждому, 10 стих, и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Испытываю внутренности снаружи. Если мы с вами попали в неудобные ситуации и не можем радоваться, у нас проблемы в сердце. Если мы с вами попали в неудобную ситуацию и не можем радоваться, у нас проблемы в сердце. Так говорит Библия, так говорят пророки. Апостол Павел пишет Филиппийцам, 4 глава, послание к Филиппийцам, 4 глава. Опять же, то же самое выражение, что мы сегодня читали с Фессалоникийцам, 5 главы, послание к Филиппы, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Смотрите, а вот тут тренинг, радуйся, она не будет работать. Но представьте себе, если вы плачете, сидите, вам плохо, вы не можете найти выход из своего положения, вы сидите, я приду и буду вас уговаривать, чтобы радоваться начали. Ну как можно радоваться? Вы попадали когда-нибудь в такие ситуации, когда вам было плохо до того, что вы уснуть не могли? Представьте в эту ситуацию, вас звонит телефон, вы снимаете трубку, я вам говорю, ты должен радоваться. Ты обязан сейчас сидеть и радоваться. Библия говорит, что должен радоваться. Почему ты не радуешься? Как вы думаете? Вы поговорите, выслушаете меня, положите трубку. Через 5 минут звонит телефон, и вы видите, что звоню я. Вы снимаете ее. Я спрашиваю, ты радуешься уже? Очень. Я вам опять 10 минут лекцию читаю о том, что ты обязан и должен радоваться, потому что Библия говорит, что ты должен радоваться. Вы кладете трубку, через 5 минут звонит телефон, мой номер. Вы будете брать трубку? Я сомневаюсь, да будет. Я думаю, что некоторые скажут, знаешь что? Радуйся сам. Да, точно. Так, наверное, будет. Так вот, поэтому, чтобы мы с вами могли понять, если Библия говорит, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, нам сегодня надо увидеть, вот нам надо сегодня увидеть с вами, что апостол Павел имеет в виду, когда он это пишет. На каком основании он это пишет, для того, чтобы я, если я попал в ситуацию, когда меня палит зной со всех сторон, и я не могу от этого справиться с этими трудностями и проблемами, чтобы я мог сесть, не нагоняя на себя радость, сказать, а я все равно буду радоваться. Песня у нас есть, мы поем с вами. Поем, да? Пусть даже не станет овец в загоне. Есть песня в Дюссельдорфе такая? И виноград не даст плода. Все равно я что буду делать? Господа Христа. Поем мы песню с вами? Выходим из собрания, пришли в понедельник. А у нас машина сломанная. И мы ходим вокруг машины и говорим, слава тебе, Господь, что машина сломала. Приходим, проверили глазик, а там рак. Что мы пели в воскресенье? И слова уже на уста не выходят. Мы никто не знаем с вами, как будет наша жизнь складываться. 20, 30, 40, 50, 86 лет сидим мы здесь с вами в церкви. Никто не знает, что ждет впереди. Наша с вами задача научиться сегодня научиться быть зрелыми, радостными детьми Божьими, чтобы никакие проблемы, которые предстоят нам в нашей жизни, трудности, мы столкнемся с ними, мир греховный, чтобы мы могли устоять, чтобы они не сбили нас с ног. В одной церкви, я не помню, я уже как-то говорил, был пастырь, и он проповедовал в этой церкви много лет, он был пастырем этой церкви, и однажды ему поставили диагноз рак, и сказали, сколько будет, несколько месяцев, что ему осталось жить. И он знал, что он умрет, они молились, и он готовился к тому, что он умрет. Он пришел в воскресенье в церковь и сказал, дорогая церковь, я много лет учил вас, как надо жить христианину. А теперь я буду вас учить, как надо умирать. И все остальные проповеди его были, как надо умирать. И это были проповеди, я в себе бы хотел бы их взять, послушать эти проповеди. Я могу себе представить, какие были проповеди его в этой церкви. Он умер потом. Бог его не исцелил. Обратите внимание, филиппийцам, если у вас еще открыто, 4.4, апостол Павел пишет, радуйтесь всегда где? В Господе. Откройте, пожалуйста, третью главу. Переверните листочек один раз. Начало третьей главы. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Он не просто говорит, всегда радуйтесь. Как в Фессалоникийцам мы прочитали. А он пишет им, в чем радоваться. Дело в том, что филиппийская церковь, самая большая радость, которую жители Филиппов имели в себя в своей жизни, что у них было римское гражданство. Это была самая большая радость Филиппов. Это гражданство, я уже в прошлый раз говорил, обеспечивало им социальную помощь, так называемую, если ее можно сегодня сказать. То есть если человек, если семья оставалась без кормильца, Рим содержал эту семью. Если кто-то что-то сделал, без суда не могли судить никого. Вспоминайте послание, вспоминайте Деяния апостолов, когда Павел был в заточении, и пришли его оттуда освобождать, кто помнит, кто читал. И говорит, давайте тайно их отпустите, чтобы никто не знал, их побили, мы сегодня будем читать, в кандалы поставили. Апостол Павел говорит, меня, римского гражданина, без суда и следствия отправили в тюрьму, а так не пойдет. Пусть придут начальники извиняться перед нами городские. И они прибежали туда. Знаете, почему они прибежали? Потому что их бы всех головы сняли. Что они римского гражданина без суда и следствия побили и в тюрьму бросили. И римляне гордились своим гражданством, филиппийцы гордились своим гражданством. Они радовались, смотрите, у вас есть римское гражданство? Нет, а у нас есть. Вы где живете? В Африке? А мы в Германии. У вас есть социальная помощь? Нет, а у нас есть. Это была радость филиппийцев самая большая. То есть радость в том, что их будущее обеспечено. Их жизнь обеспечена, и все равно что случится. Я имею римское гражданство, а ты нет, а живешь 20 километров от меня. И Павел пишет, не о том радуйтесь, филиппийцы. Не в этом наша радость. Те, кто думают о земном, мы в прошлый раз говорили, эти люди несчастные, незрелые люди. Незрелые христиане. Наша радость о Господе и в Господе. В этом послании Павел употребляет слово «Христос» 38 раз в 4 главах. Некоторые такие, некоторые удивленные видео. Я вам один секрет расскажу, как читать послание. Вы можете это использовать сами. Берете карандаш и начинаете читать послание. Открывайте послание, например, к филиппийцам. Послушайте, вот простое вам дело. У вас автоматом карандаш прийти в руку должен. Вы читаете. Первая глава. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Раз. Всем святым во Христе. Два. Находящимся в Филиппах с епископами, деканами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Три. Три стиха, два стиха прочитали. Сколько раз? Три раза. Уже карандаш идет в руку. Что-то здесь подозрительное. Четвертый стих. «Всегда во всякой молитве за всех вас перенося с радостью молитву мою». Четыре. Шестой стих. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Восьмой стих. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». 16 раз. Не зря апостол Павел пишет «Радуйтесь в Господе» и употребляет «Христос» 38 раз. Не считая слова «в Господе», можете взять карандаш, посчитать, сколько еще раз стоит. В Господе. Почему мы печалимся, расстраиваемся и чувствуем себя неудовлетворенными? Потому что мы живем, братья и сестры, фантазиями. Мы живем иллюзиями, и как сегодня принято говорить, есть такое слово модное, в виртуальном мире. Знаете, когда ребенок сидит перед компьютером, или человек взрослый перед компьютером, он сидит там, он зашел на Facebook, его в этой комнате нет. С ним бесполезно, я не знаю, некоторые, наверное, не знают, что такое Facebook. Он зашел в интернет на страницу, где все переписываются. Один с Америки, один с России, один с сосед его с нижнего этажа, один с комнаты соседней. Папа ему пишет, хватит сидеть в интернете. В этом же Фейсбуке находится он, да? Его нету сейчас в этой комнате. С ним разговаривать бесполезно. Он в нереальном мире живет. Посмотрите, почему компьютерные игры вредны для детей. Очень просто. Когда человек играет в компьютерную игру и кровопролитие происходит, он идет, стреляет с автоматом, там, убивает. Его сейчас в этой комнате нет. Он сейчас в этом замке находится, в котором убивают врагов. И вокруг все враги. Теперь, когда выключают компьютер, он разворачивается. И он дальше пытается жить в этом виртуальном мире, которого нету. Он теперь идет, и вокруг все враги. И что с ними надо делать? Автомата нету? Нету. Ну, я их так, без автомата. Это и есть проблема компьютерных игр. Те же самые гонки. Человек ездит, сидит, у него 200-300, он на этой скорости. Он Шумахер. По курвам этим, по поворотам этим ездит. Теперь он выключил этот компьютер, сел за машину и на автобан. А там только 5 скоростей. 8-й, 10-й нет, как у Шумахера. Проблема в том, что человек, приходя в этот реальный мир, он живет виртуальным миром, которого нет. Виртуальный – это несуществующий. Это тот замок, в котором мультик, в котором... Я вам расскажу, ладно, те, кто не знает компьютерные игры, вы думаете, ну что ты нам расскажешь? Вы смотрели когда-нибудь сериалы? Может быть, Бог вас не помиловал, и вы смотрели сериалы. Он был к вам суров и дал вам это, чтобы... В этот сериал человек сидит, у него, ему звонят и говорят, нам срочно надо... Некоторые люди банкротами становились, потому что им делали термин, когда они должны подписать договор. Он говорит, я не могу, у меня через полчаса сериал по телевизору начинается. Давайте переложим. Они говорят, ну ладно, перекладывали, через два часа уже продавали другим. Те, которые сериалы не смотрят, те, которые хотят быть богатыми. А эти так и были богатые, тоже плачут, которые сериал смотрели. Помните такие, да? А какая проблема сериала? Я живу в виртуальном мире, я хожу здесь, я стираю посуду, я готовлю кушать. Но живу я, как она называлась, этот город этот, рядом с Лос-Анджелесом? Санта-Барбара. Я живу в Санта-Барбаре, я не живу здесь. Я не на моей квартире. И теперь представьте себе, я живу в этой Санта-Барбаре, думаю, кто там, что там. Мне как-то довелось пару серий посмотреть, но я не помню, про что это. Ну, что-то там пальмы всегда показывали, которых нет. Вот я живу, и ко мне подходит мой муж, а я-то не здесь. Я в Санта-Барбаре. Правда, ни разу не был там. Это и есть проблема, и наша с вами проблема та же самая. Мы хотим радоваться Богом в Господе. А живем в мире, которого не существует. И мы не можем никак наш мир, в котором мы живем, склеить «радуйтесь в Господе». Ну как это «радуйтесь в Господе»? Я вам сейчас рассказываю про машины на компьютерах. Сестра Юля, вы понимаете, про что я говорю? Вы знаете, что это такое? Вы видели, да? Вау. Наташа, ты знаешь, что это такое? На компьютере гоняют на машинах. Смотрите, все знают, да? Я думал, что не знают пожилые. Вы знаете, Лидия Владимировна, что такое? Нет, Лидия Владимировна, она не... Компьютера нету. Если был бы, тоже знал. Тоже бы знал, что такое. Давайте мы с вами сейчас посмотрим. Посмотрите, поиск радости не там, где хочет Бог, чтобы мы ее искали. Это наша проблема. Мы ее ищем, но не там, где надо, и мы ее не находим, эту радость. Часто христиане жалуются, что не испытывают настоящей радости в жизни. Именно из-за этого и появились некоторые современные течения в христианстве, которые пытаются эту радость восполнить. Служители заняты, не заняты истинными проблемами, как мы сегодня с вами видим, библейскими источниками уныния, печали, а предлагают псевдорадость, подделку или пустышку людям. Они предлагают людям подделку. Я знаю христиан, которые живут от воскресенья до воскресенья. Если он в воскресенье не смог в церковь попасть, он в следующую неделю жить не может. Мне даже один говорил, вот наконец-то я сейчас приеду там, где моя церковь, и наконец-то я опять буду радоваться и буду жить. Я не мог понять, куда, что же, когда он мне сказал, что у него за церковь, я понял, куда он едет. Почему? Проблема в том, что радость есть только в воскресенье и только в момент прославления Бога. Больше радости нету. Чтобы испытать истинную радость, надо прийти в воскресенье и попеть радостные песни. Если я это не сделаю один раз в неделю, то у меня нету радости на следующей неделе. У меня не было, у меня этот... Шприца мне не дали очередного. Не впрыснул я в себя эту радость. Но это радость. Это радостно петь песни, поклоняться Богу и петь радостные песни. Это на самом деле радость. Но не это наша главная радость. Это один маленький кусочек из той радости. И если я только в этом, вся моя радость заключена в этом, чтобы попеть песни, то у меня будут проблемы среди недели. Я понимаю, почему у этих людей возникают проблемы. Человек стремится минимизировать боль и максимировать удовольствие. Я сделаю все, чтобы мне было удобно на этой земле. Это людям и предлагают. Ты будешь здоровым, ты будешь богатый, ты будешь успешный. Происходит смещение библейской истины, которая утверждает, что радость христианина базируется абсолютно на другом. Настоящий христианин библейский или идеал – это тот, которого радость не зависит от обстоятельств. Это идеальный христианин. Это тот, который Библия описывает в состоянии. Уволили меня с работы? Я вчера с одним разговаривал, муж с женой стоят вечером, мы в Дортмунде были, разговаривают, и вот у меня, говорит, муж мой думает, вот сейчас его, если уволят с работы, что он будет делать? Он неверующий, а жена у него верующая. Я говорю, в смысле? ну, если его уволят, что он делать тогда будет, когда уволят? А мы стоим еще там, со мной стояли, а спрашивают, а что у него, что-то там на работе происходит, что его сейчас уволить должны? Да нет, вроде нормально. Я говорю, а почему вы тогда думаете, что с ним будет, когда его уволят, если у них их даже никого не увольняют? У человека радость, если он работать будет. Я могу себе представить, может быть, если он дома будет целый день с женой, то там здесь, может быть, действительно радости никакой не будет. Поэтому у него единственная радость, если я на работе, если меня 24 часа в неделю нет, то в субботу, воскресенье пришел, с женой побыл и опять на неделю уехал. Мы живем в виртуальном мире, и мы думаем, что наша радость зависит от того, что вот сдам я успешно в университете экзамен и найду работу, буду радостный. Не найду работу, буду нерадостный. Некоторые люди говорят, у меня проблемы, что, ни работу не могу найти. Радости нет. Не, ну работу надо найти или не надо, как вы думаете? Ну если моя радость зависит от того, есть у меня работа или нету, то что-то у меня надо, мне надо к цели идти, зрелые, радостные дети Божьи. Если моя радость зависит от того, сейчас я, может быть, что-то скажу, и кто-то, может быть, скажет, ну что-то ты уже совсем заговорился. Нет, я это специально сейчас скажу, так как я и думаю. Если моя радость зависит от того, покаятся мои дети или нет, то у меня проблемы. Если мои дети не покаятся, я не смогу радоваться, то у меня проблемы. Конечно, как можно радоваться, когда дети в ад пойдут. Но если моя радость только на этом законцентрирована, то у меня проблемы. Я недавно прочитал одно свидетельство человека. Этот человек пишет, что у него дочь убили, она верующая была, и он покаялся, стал верующим. И этот человек пишет, какая радость, теперь я увижу свою дочь, когда я приду на небо. Радость? Но если твоя радость только в том, что ты увидишь свою дочь, когда придешь на небо, то ты что-то много не понял в своей жизни. Если тебя не интересует, что ты Христа там увидишь, что я дочь свою увижу на небе, что я опу и ому свою увижу на небе, и папу, это радость. Но если меня тянет на небо только то, чтобы увидеть моих родственников, то что же я буду делать остальное время все на небе, когда я их увижу, обниму и поцелую? Что дальше? Она закончится. Это временная радость, не та, которую предлагает нам с вами Писание. Наша радость может быть совершенной только тогда, когда она основывается не на земных удовольствиях, достижениях, успехах, а на том, кто такой Христос и что Он сделал для того, чтобы я имел жизнь вечную. Если Библия говорит, радуйтесь в Господе, то я должен знать, кто такой Христос и что Он сделал для того, для меня. Тогда я смогу радоваться в любых обстоятельствах. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. У кого синодальная Библия, это 122-я, 123-я страница. Иисус говорит, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иисус Христос хочет, чтобы у нас с вами была не просто радость вот такая, что я приду и вижу Папу на небе, или увижу мужа на небе, и увижу детей своих на небе. Совершенная эта радость, которая все это перешагивает. Фолькон или фёльх по-немецки стоит, чтобы радость ваша была абсолютная. Что это значит? Вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Во имя Мое, мы с братьями это уже разбирали, в пятницу разбирали, это значит, чтобы просить для Иисуса Христа. Это на самом деле очень просто. Это не магическая формула, это значит, я прошу для Иисуса Христа. То есть я говорю, Бог, дай мне, потому что это Христу надо. Вау. Это же откуда я знаю, что Ему надо? Это насколько должны быть мои мысли пропитаны словом, мое сердце и разум, чтобы я знал, что хочет Христос именно в моей ситуации сейчас или здесь, в Дюссельдорфе. Есть вещи явные, Бог хочет, чтобы все освящались, то есть отходили от греха и приближались к святости. Есть вещи, которые Бог говорит, я хочу, чтобы вы шли и проповедовали Слово Мое. Да? Есть вещи, которые мы не знаем. Есть повседневная ситуация. Сюда ехать мне жить или сюда ехать мне жить? Бог, дай мне квартиру, которую хочет Христос. Я в эту квартиру поеду. Переехали. Радость полная. Выясняется. Соседи. Что Христос неправильную квартиру захотел? Смотрите, насколько наша радость, она, насколько наша радость, она неправильная. Где мы ее неправильно ищем? Насколько она бединкт или зависит от условий нашей жизни. Господи, дай мне машину. Дал машину, еду. А она ломается все время. Боже, ну я не знаю. Ты там на небе. Не знал, что эта машина ломаться будет. Наверное, Бог не все знает. Ну как он мог детям Божьим такие машины, квартиры давать, где соседи не, совсем непослушные? Я им говорю, чтобы они не ругались, они ругаются. Господи, дай мне работу. Бог дал работу. Приходит в церковь, выходит. Братья и сестры, Бог услышал мою молитву. Бог услышал молитву Вити, ему дали работу. Послушаем через пару месяцев. Он так радуется, он всем рассказывает. Бог дал мне работу, Бог дал мне работу. Сейчас посмотрим, какие коллеги будут по работе и что люди будут на этой работе с ним делать. Если он сейчас примет это, что Христос хочет, дал мне работу, которую хочет он, чтобы я на ней работал, тогда ему все равно, какие будут коллеги. Сколько они раз его будут обвинять и наговаривать на него. И если он не будет с ними сплетничать и наговаривать на других плохое, они же будут против него. Это же 100%. Кто работал в бюро или с коллегами? Вы же знаете, как это функционирует. Если вы не участвуете в этих разговорах, тогда все разговоры идут про вас. И шеф их иногда слышит, когда проходит мимо. Посмотрите, первое, Христос умилостивил гнев Божий. Разве это не радость? Представьте себе сестра, представь себе брат, сестра. На вас гнев Божий больше никогда не изольется. Стоп! Он закончился. Разве это не радость? Разве это не радость, что на меня никогда в жизни и в вечности не зальется гнев Божий и не уничтожит меня с этой земли? Разве это не радость? Какая разница, какие коллеги по работе? Следующее. Христос заместил верующего на кресте Голгофском. Он говорит, ты должен был там умирать. Как тебя звать вообще? Иван Гернер. Твое место на Голгофе. Марш туда. Как на Голгофе? Перед всеми, ни за что на кресте висеть, под палящим солнцем в Палестине. Да, за твои грехи, которые ты сделал. Ты сегодня, называя Сыном Божиим, творишь грехи. Быстро на Голгофский крест. Боже, а есть ли другая дорога? Есть, Христос умер за тебя. Тебе не надо туда идти. Как, не надо? Нет. Разве это не радость? Мне не надо идти на Голгофский крест и умирать за свои грехи. Разве это не радость? Посмотрите, где Библия говорит искать радость. Христос оправдал верующего в Него от греха и вины за грех. Я знаю людей, которые убийцы были, убивали людей. Они каются, встают на колени, просят прощения, встают, и Бог им говорит, ты не виновен. Боже, я его убил своими руками. Ты не виновен. Это на суде тебя могут посадить и оправдать. Это в этих судах ты виновен. Передо мной ты не виновен. Ты можешь запросто пройти на небо. Ты сейчас уже становишься гражданином Царства Небесного. Разве это не радость? Те, кто кричал когда-нибудь на своих матерей, желал своим отцам, чтоб ты умер, или еще другое слово выбирают на букву «С» и «Д» потом. Разве это не радость, что Бог говорит, вы невиновны? Разве это не радость, сестра или брат, если ты сегодня просил прощения за какой-то грех? Ты в нем не виновен больше? Бог смотрит на тебя в следующий раз, как будто ты его никогда не делал. У вас есть такие, может быть, у кого-то грехи, которые вы делаете все время? Раз сделал, попросил прощения, раз опять сделал, раз опять, пятый год уже проходит, опять сделал. Господи, ну помоги мне избавиться от него. Месяц проходит, опять сделал. Представьте себе, что Бог каждый раз, когда вы его делаете, он смотрит на вас, и вы раньше ничего не делали. Это первый раз. Почему? Почему? Потому что он простил, если вы в прошлый раз покаялись. А простил, это значит не вспомнить никогда больше. Петр спрашивает, сколько раз ударить, если ударят, сколько раз брата своего прощать, помните? Апостол Иисус ему говорит, в день столько раз не случится, сколько ты ему должен простить. Столько минут не хватит в 70 в дне. Он не успеет раз только тебя ударить, сколько ты ему простить должен. Христос дает верующему в Него жизнь вечную. Братья и сестры, есть верующие, которые не знают, они на небо падут или нет. Они даже не знают. Я не помню, кто это рассказывал. Где-то я слышал в последнее время, кто-то рассказывал про своего папу, по-моему, что он умирал и при смерти Он боялся, чтобы ему последние секунды остаться верным Христу, чтобы попасть на небо. Верующий. Он боялся, что вдруг ему последняя мысль перед смертью придет плохая, и он не попадет на небо. Это не вечная жизнь. Это не вечная жизнь, про которую говорит Библия. Вечная жизнь, она дана навечно. Христос проводит верующего в Него через все трудности. Он обещает это. «Я доведу тебя». Что говорит Иисус? «Всякого, кого приведет ко мне Отец, что я сделаю? Воскрешу в последний день». Или это на бумаге написано? Вы верите это, братья и сестры? Сестры, вы верите в то, что Христос воскресит вас в последний день? А что же это тогда вы унываете, когда у вас плохие ситуации, обстоятельства в вашей жизни? Почему же тогда мы начинаем нервничать, не можем спать, хватаем телефон, кладем назад? И сюда, и туда, и здесь. И что же делать? Куда бежать? Куда звонить? Христос меня оправдал и воскресит в последний день. Куда бы ты ни звонил, Он тебя воскресит. Христос воскрешает верующего в Него. Если это все я понимаю, то я не смогу жить для себя, ища радости в своих удовольствиях. Это и есть самая большая радость для христианина, жить для Христа. Давайте мы с вами в заключение еще откроем 2 Коринфянам 5 глава 14 и 15 стих и прочитаем, что пишет Павел Коринфскую церковь. Это идея, которая переполнен Новый Завет. Жить для других, а не для себя. Эта идея переполнена. Когда я живу для Иисуса Христа, когда я живу Его проблемами, Его счастьем, Его удовольствием, Его делами, я буду радостным. Я не смогу быть печальным, не смогу не радоваться. 5 глава Коринфянам 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Слово «объемлет» можно перевести «контролирует». То есть любовь Христова взяла меня и держит под контролем, рассуждающих так. «Если один умер за всех, то все умерли. А если Христос за всех умер, чтобы живущий, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Посмотрите, третьего варианта нет. Если я не живу для Иисуса Христа, для умершего за меня и воскресшего, значит, я не умер для себя. Значит, у меня есть еще что-то в моей жизни, где я умирать не собираюсь. Значит, у меня есть какие-то места в моей жизни, какие-то ситуации в моей жизни, которые я не готов умереть. Если мы посмотрим на наше послание филиппийцам, то увидим, что все примеры, которые мы встречаем с вами в Филиппийцах, это жизнь для других. Это истина, которая приносит истинную радость. Радость для Павла – жить для других и познавать Христа. Радость для Христа в этом же послании Филиппийской церкви – жить и умереть ради других. Радость для Тимофея – заботиться о благополучии других. Радость для Эпафродита – служить другим людям, жертвуя собой. Они в этом находили радость. Радость – ехать не по пути домой, чтобы завести кого-то. Радость ехать не по пути домой, чтобы завести другого. Радость в этом находили. Радость заплатить за кого-то деньги и не взять назад их. Или, например, если он забыл их заплатить, и ты говоришь, ну и ладно. Радость. Это люди, которые, это человек, это идеал христианства. Радостный человек, который, он радость находит во Христе. Есть у него деньги, много, мало этих денег. По пути, не по пути, какая разница? Радость служить другим людям. Я могу ему послужить. У меня есть, а у него нету. Послушайте, если я сегодня отдам 20 евро, я вам гарантию даю, что я до конца месяца доживу. Ну, если меня Бог не заберет. Я имею в виду насчет продуктов. У нас дома лежат продуктов на несколько сотен евро. Запакованные. Мы с вами, нам даже закупаться не надо, если ядерная война будет. У нас уже все дома есть. И если я кому-то 20 евро дал, у которого нету, это радость. Это радость кому-то дать и не взять назад. Если дают, конечно, если у вас представительство, можно и взять. Не ждать назад, что можно дать. Радость для служить друг других. Апостол Павел пишет: «Подражайте, братья, мне», Филиппийцам 3:17-19, «и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном. Если я мыслю о земном, я не буду радоваться. Я буду печалиться, потому что земля погрязла в грехе. Римлянам 8 глава, 5-9 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Скажите, если я думаю о себе, думаю о своих удовольствиях, о своем комфорте, Библия говорит, что я живу по плоти, думаю плотские помышления, Библия говорит, что я Богу угодить не могу. Как вы думаете, какая радость у меня будет, если Бог мной недоволен? Как я могу радоваться, если Бог мной недоволен? Как может радоваться ваш сын, если вы всегда им недовольны и всегда его ругаете? Вы всегда им говорите, что он все делает неправильно. Он вас только видит, уже хочет убежать. Он сидит и думает, когда мне будет 18 лет, я наконец-то уеду из этой квартиры. Послушайте, самое страшное, что он говорит потом, и буду делать, что хочу. Если наши дети с вами это говорят, нам, у нас должны красные лампочки включиться, значит, мы их достали, наверное, уже до такой степени, не библейскими, а другими нравоучениями, что они хотят сбежать из дома. Может быть и нет, но скорее всего... что да. Я бы хотел бы закончить еще двумя местами из Библии. Одно я бы хотел бы с вами прочитать. Я знаю, что уже время много, уже, но нам надо будет с вами прочитать. Давайте прочитаем, раз мы уже с вами читаем Филиппийцам, посчитаем с вами апостола Павла, одно из мест Деяния апостолов, 16 глава, 20-25 стих. Откройте, пожалуйста, это место из Библии. Апостол Павел, почему он писал Филиппийцам 16 раз радость? Потому что он знает, как филиппийцы. Филиппийцы видели апостола Павла. 16 глава, Деяния апостола Павла, 20-25 стих. Филиппийцы были свидетелями того, как Павла бросили в тюрьму. Вот давайте мы с вами прочитаем. Значит, перед этим история такая происходит. Павел проповедует, и за ним несколько дней ходит одна женщина, одержимая злым духом. И она ходит и говорит, это рабы Бога Всевышнего, которые принесли нам путь спасения. И Павел запрещает и духу этому, к этой женщине, и говорит, выйди из нее. Он выходит, эта женщина перестала быть пророчицей. Она была пророчицей, доставляла доход своим господам, служанка была. Макт по-немецки написано она была. Эти господа понимают, что теперь обанкротились из-за Павла, хватают Павла и силу, тащат их городским начальникам и говорят, эти люди учат против законов нашей страны, против устоев, в общем, они против нас, против государства римского. Здесь учат людей. Их надо наказать. Их, послушайте, что с ними делают. И, приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которым нам, римлянам, это филиппийцы. Римляне. Их радость. Мы римляне. Которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежду, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Посмотрите, ноги в колоду забивали вот так. Их вот так ставили на растяжку и забивали ноги. Они стояли на растяжке вот так. Растягивали сколько можно и забивали. И они стояли в этом колоде. Вы как попробуйте, поделайте зарядку, физкультуру хотя бы, без колодок. Посмотрите, что делает апостол Павел и Сила. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Как можно побитому, избитому в колодах, в которые не поверешь ноги, славить Бога? За что? Боже, как ты допустил, что мы сюда попали? Где ты был, когда нас били? Ты что, не видел этого? Откройте 17 главу, следующую дома, и прочитайте, что Павел пишет про Бога, в которого он верил. Бог определяет, кто где будет и когда. Он верил в этого Бога, и поэтому он находится в тюрьме и знает, что Бог захотел, чтобы их побили, захотел, чтобы они сели в эту тюрьму. Если бы это с ними всеми не произошло, в Филиппах не было бы сильная, крепкая, мощная церковь, которая образовалась в Филиппах. И Богу надо было для этого отдать одного или двоих людей, чтобы их побили и вергли в темницу. Чтобы темничный страж покаялся, чтобы образовалось. Если вы будете читать 16 главу, в конце вы увидите, Павла отпускают из тюрьмы, они приходят в церковь. Уже есть церковь, уже есть группа людей. Уже в Филиппах образовалась церковь, пока он сидел в тюрьме. Силы. Воспевает Бога около полуночи. И поэтому, именно поэтому целью церкви является воспитание таких христиан, которые в любых обстоятельствах жизни оставались бы радостными и верными Христу, детьми Божьими. Настоящая радость основывается на любви Христа, такой мощной и невероятной. Христос, говоря о той любви, как Он возлюбил учеников, сказал следующее, Иоанном 15 глава, Евангелие от Иоанна 16-17 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам, и это заповедую вам, да любите друг друга». Вот она где любовь. Наша радость прямо пропорционально зависит от того, делаю ли я то, что хочет от меня Христос, или делаю то, что я хочу. Это прямая пропорциональная последовательность. Если Христос мне сказал, я тебя избрал и поставил тебя, чтобы ты шел и приносил плод, назовите свой адрес, в котором вы живете, вас Христос туда поставил, в этот адрес. Та машина, которая у вас есть, ломается, вам Христос ее дал. Та работа, где на вас наезжают и вас обвиняют, вам Христос ее дал. Этот муж, который не слушается, или жена, которая всегда все делает неправильно, Христос ее вам дал. Для чего? Для чего? Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы он пребывал вовек. И он говорит, что этот плод? Да любите друг друга. Вот это и есть плод, который хочет Иисус Христос. Невозможно, не думая о Христе, любить этот мир. Невозможно. Нету такой способности, не думая о Христе. И поэтому я хотел бы вам в заключение еще раз сказать, давайте посмотрим, еще раз вспомним. Христос умилостивил гнев Божий за меня, на меня не изольется. Христос заместил верующего на Голгофском кресте. Христос оправдал верующего в Него от греха и вины. Христос дает верующему в Него жизнь вечную. Христос проводит верующего в Него через все трудности жизни. И Христос воскрешает верующего в Него. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Я бы хотел, чтобы мы вместе все молились, и чтобы мы молились и благодарили Христа за эту радость, чтобы мы искали ее там, где хочет, чтобы Христос мы искали, чтобы мы вышли отсюда, вот так, как нам сейчас, может быть, было хорошо, чтобы нам всю неделю так было хорошо, чтобы мы знали, все равно, что случится. Поменяют мне машину, работу или все остальное, что у меня есть. Такой у меня будет муж, другой или такой. Я буду радостный, потому что у меня есть Христос. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь, и мы благодарим Тебя за Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово – это не просто какой-то сборник мудрости, оно живое, действенное. И если мы действительно будем искать радость в Тебе, радость в том, что Ты для нас сделал, то мы не будем печальны, и нам ничто не будет препятствием здесь, на этой земле. Какое бы ни было солнце, какие бы ни были обстоятельства в жизни, наши плоды будут оставаться сочными, спелыми, зрелыми. Наши листья будут всегда зеленые, если в корнях наших Христос. Если наша жизнь для Тебя, если мы думаем о Тебе, о том, как можно людям помогать, которые вокруг нас, о том, чтобы жертвовать финансами, жертвовать временем, жертвовать удовольствиями, комфортом ради блага других людей, то наша жизнь будет всегда радостной. Мы будем радостны, что мы можем быть полезными Тебе на этой земле, что Ты можешь брать нас, грешных, несовершенных, для того, чтобы помогать другим людям. Мы славим Тебя и благодарим за это. Мы славим Тебя за то, что Ты нас, грешных людей, можешь использовать для Своей славы. Мы не знаем это, как может быть, чтобы грешный человек мог использован быть для славы Божьей, но мы видим, что это так есть. Так говорит Слово, и так говорит наша жизнь. Спасибо Тебе за это. Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы стремились всеми фибрами нашей души к этой радости, к этой зрелости, чтобы мы хотели быть зрелыми, счастливыми, радостными детьми Божьими. Я прошу Тебя, Господь, благослови свою церковь здесь, в Дюссельдорфе. Благослови Ты нас, чтобы мы всю неделю думали об этом. Где ищем мы радость? В чем ищем мы радость? Чтобы что-то убрали от нас и что-то нам дали, тогда мы будем радостны. Или у нас уже все есть для того, чтобы быть и оставаться радостными людьми. Я прошу Тебя, Иисус, работай с нами. Изменяй нас. Делай нас способными для того, чтобы Ты мог через нас Евангелие этому миру, этому городу, нашим соседям, нашим друзьям, нашим родственникам передавать. Слава Тебе за то, что Ты нас спас. Слава, что закрыл грех, гнев Божий. Слава, что забрал вину у нас за наши грехи, даже те, которые мы будем делать завтра. Слава Тебе за это. Я прошу Тебя, будь всегда с нами и сохрани нас до пришествия, как Ты обещал, своего второго. Аминь.